Когда я отправлял своего единственного сына в далекую, враждебную всему русскому Великобританию, сердце мое сжималось от горя двойной утраты. Жестокое убийство моей супруги, совершенное едва ли не на глазах маленького Михаила, мои ладони в ее крови, ее последний выдох, светлым облачком коснувшийся моих губ, лицо сына, видящего мертвую мать на моих руках. Видит Бог, никто из нас не желал такой судьбы. Я знал, на что иду, срок принимая от своего отца браслет Ордена Цепных Псов, как и он, верой и правдой, служа русскому трону. Мне довелось воевать почти на всей территории империи, от Крыма до Сахалина. Я участвовал во всех войнах, много раз был ранен, умирал от лихорадки, вызванной отравленной иранской стрелой. Я четырежды спасал жизни русских царей, но не мог защитить свою жену. Единственное, что я сумел сделать для сына, это отправить туда, где никто не станет его искать. В самое логово нашего вечного недоброжелателя. Из записных книжек капитана Николая Строгова. Эта маленькая, толстая, потрепанная тетрадь в кожаном переплете, более похожая на самодельный блокнот, содержала много обрывочных сведений о моем отце. Сейчас я понимаю, что совершенно не знал его. Когда мне было 7-8 лет, я безумно любил его. Любил самой искренней, чистой, открытой любовью, на которую только способно мальчишеское сердце. Втайне надеюсь, что он видит это, что если я буду делать все, как он скажет, отец заметит мое рвение, станет проводить со мной больше времени, будет гордиться мной. Когда же после того страшного дня и похорон матери отец молча отправил меня в неизвестный и пугающий Лондон, мое детское сознание было растоптано одним словом — изгнание. Он прогнал меня с глаз, как негодного щенка. Он бросил меня одного на чужбине. Я больше не нужен ему. Но кроме него у меня больше не осталось ни одной родной души. Сейчас я понимал поступок моего отца. Но простил ли его? Не знаю.
«Ты уснул, что ли, паря?»
Что-то похожее на лондонский мост по тяжести и жесткости ударило меня в плечо, едва не вышибив из седла. Упс, похоже, я действительно уснул. Оксфордская привычка спать на лекциях то правым, то левым глазом попеременно на этот раз себя не оправдала. «Матвей!» — с чувством ответил я, стараясь максимально сохранять присущую аристократу невозмутимость. «В Британии вы бы никогда не получили даже пост дворецкого». Максимум должность вышибала в каком-нибудь грязном портовом баре.
«Да ты на себя посмотри, джентльмен с небритой харей. А будешь спать на ходу, я вон мисс Аннушку попрошу нежной ручкой тебе по загривку леща отвесить. Не откажешь старику, доченька?»
«Для вас, дядя Матвей, все что угодно», — лучезарно сверкнула зубками дочь английского посла. «Ну вот, опять все против меня». Я покачал головой, отряхивая грезы Морфея, и поскреб ногтями щеку. Побриться действительно не мешало бы. Да и вообще, если бы сейчас кто-то видел нашу троицу со стороны, то ни за что бы не поверил, что мы прибыли из блистательной столицы Российской империи, самого Санкт-Петербурга. Прежний костюм, хоть и в изрядно замызганном виде, сохранился лишь у старого конвойца. Полы его черкески обтрепались о колючий кустарник да эффектные бахромы. Некогда начищенные мягкие сапоги теперь стали какими-то рыжими, мятыми, со сбитыми каблуками. Кожа на ножнах кинжала расцарапана, черная папаха с красным верхом вообще больше напоминала какого-то неизвестного науке зверя, нагло усевшегося на покрытой серебряным ежиком макушке нашего казака. Мой английский костюм давно пришел в негодность. В какой-то случайной лавке у села, название коего вы не встретите ни на одной карте, мне были куплены грубые штаны, сапоги армейского образца, рубаха с вышивкой и короткий тулуп. Впрочем, очень удобный, хоть и с двумя зашитыми дырами от пуль на спине. А еще на меня водрузили какую-то страшную лисью шапку под названием «Малахай». Переводы не спрашивайте, сам не знаю, но вид у меня в ней был совершенно дикий. К тому же она пахла псиной и постоянно сползала на глаза. Мисс Энни поморщила носик и сразу сказала, что теперь-то она видит мой истинный облик. Азиатский бандит с большой дороги. Как выглядела она сама, я, пожалуй, молчу. Чисто из зависти. Этот предательский денщик раздобыл ей простое длинное платье, разрезал подол по бокам, купил или украл у него и то, и другое запросто. Неизвестно где узкие уланские брючки, и аккуратный дамский полушубок. На голову она повязала расшитый русский платок и при всем варварстве внешнего облика выглядела вполне себе привлекательно. Ну вот, умолчать не получилось. Мы добыли достаточно хороших лошадей местной алтайской породы, невысоких, крепких и очень выносливых. С оружием, правда, беда. Запасных патронов под маленький лефорше нам нигде купить не удалось. За казачью шашку в серебре Матвей и выторговал наших лошадок. Теперь на его поясе красовался лишь длинный дедовский кинжал. Причем на мой шутливый намек, что за эту вещь можно было нанять ямщика до самого Байкала, грозный казак без малейшей улыбки пообещал продать меня в рабство каким-нибудь ордынским басурманам, но кинжал не отдаст нипочем. И хотя эпоха правления Орды в этих местах давно минула, я предпочел не рисковать.
«Вот он, Байкал-батюшка, живое море, бездонное озеро, хрустальное око Господа нашего».
Не без поэтичности широко перекрестился Матвей, кивком головы указывая вдаль. «Значит, мы прибыли?» Рыженькая англичанка с воодушевлением приподнялась на стременах. Прямо перед нами, от края до края, сколько позволял обзор, раскинулась голубая зеркальная гладь одного из самых известных озер в мире. По своей учебе в Оксфорде я помнил, что его часто сравнивают с морем, что его глубины мало исследованы, что над ним властвуют могучие ветра и неуправляемые течения, что здесь самая чистая вода, и зимой якобы даже можно видеть сквозь лед стаи рыб, проплывающих на 3, 5, 10 футов под водой. Я сунул руку за пазуху и достал записную книжку отца. Каждый вечер при свете свечи или костра мне доводилось перелистывать пожелтевшие страницы. Словно бы впитывая его почерк, короткие заметки, таинственные истории, непонятные рисунки и знаки. Быть может, поэтому пальцы сами собой открыли нужную страницу. «Боюсь, что именно тут нас будут ждать самые большие испытания», — пробормотал я себе под нос. Надеюсь, меня не услышали. Последние 3-4 дня наш путь пролегал по узким тропам между высоких сопок. Общих дорог, как вы понимаете, нам давно приходилось избегать. Если бы не эти вечные блуждания по кушерям и буеракам, как выражается наш Матвей, возможно, мы прибыли бы на Байкал неделей другой раньше. Но хуже всего, что во мне крепло нехорошее предчувствие того, что если таинственные преследователи знали о конечной цели нашего маленького отряда, то что им мешало, пользуясь широкими дорогами, опередить нас и устроить засаду где-нибудь на побережье?
«Пошли, что ли?»
Старый казак тронул бока своей лошади каблуками и первым начал спуск по тропе. Мы двинулись следом, придавая своей жизни его опыту и звериному чутью человека, закаленного страшным горнилом постоянных войн и приграничных стычек. И то, что мы до сих пор живы, это, конечно, его заслуга.
«Ты чего задумался, твое ж благородие? Рот закрой, ворон залетит, гнездо совьет, гадить будет».
«Я его убью. Вот потренируюсь еще немного в стрельбе, вызову на дуэль и убью, иначе он своими насмешками меня в гроб вгонит». «Уважаемый сэр», — с искренней вежливостью обратилась ко мне дочь английского посла, «вы не могли бы ехать впереди меня? Понимаете, когда я еду перед вами, у меня складывается впечатление, что вы меня рассматриваете. Со спины. Уж не знаю, на какой предмет».
Я покраснел.
«Нет-нет, ничего личного, просто мне щекотно». Вот ее мне тоже хочется убить с завидной периодичностью. Ибо если в грубости Матвея прослеживается хоть какая-то воспитательная цель, мисс Энни Челлендер разводит меня просто потому, что ей это нравится. Подойдем поближе к Байкалу, утоплю обоих. Не успел я как следует додумать эту сладкую мысль, как откуда-то сзади раздался тонкий детский крик.
«Понеслась душа в рай», — прокомментировал старый казак поступок моей лошади, которая, прижав уши, молча бросилась на голос.
Мое мнение она игнорировала, закусив у дела и не реагируя на плеть. А поскольку мы с ней являлись замыкающими, то мне и пришлось волей-неволей возглавить армию спасения. Детский крик продолжал рваться под небеса, и я на скаку выхватил револьвер. Гнедая кобыла бодро вынесла меня на небольшую полянку в гуще леса, где у корней вывернутого дерева сжалась в комочек маленькая черноволосая девочка в незнакомых одеждах. Буквально в трех шагах от нее выгнула спину большая рыжая кошка с черными кисточками на ушах. «Рысь!» Скорее подумал, чем сказал я, вскидывая руку. Три выстрела слились в один, словно бы полотно с треском разорвалось. В пороховом дыму не было видно, куда прыгнула хищница, но, надеюсь, я хотя бы ее ранил.